Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 28-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг пятой седмицы Великого Поста, на утреннее четверга пятой седмицы. В нашей приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, в среду вечером, на пятой седмице поста. И эта служба известна также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этом богослужении великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда на вечерних службах, на повечериях он исполняется частями. Итак, мы читаем великий канон в редакции четверга пятой седмицы Великого Поста. Сегодня мы продолжаем читать восьмую песнь, обращаемся к тропарю «Иона Фарсис побеже, проразумев обращение ниневитянов, разумебо, яко пророк Божие благоутробие, тем же ревноваше пророчеству не солгатися». Иона в Фарсис побеже, Иона побежал в Фарсис, ну или убежал в Фарсис, слово, которое здесь в греческом тексте употребляется, скорее значит убежал. Далее читаем «проразумев обращение ниневитянов». «Разумети» в церковнославянском языке значит «узнать», или «осознать». Слово «разум» в свою очередь имеет значение «знание». Ну а вот «проразумев», «узнав заранее», «узнав наперед», «обращение ниневитянов», то есть «обращение, покаяние ниневитян», жителей города Ниневии, древнего города в Месопотамии, куда пророк Иона был по повелению Божию послан, то есть, точнее, самим Богом послан проповедовать покаяние. Далее читаем тропарь канона «Разумебо, яко пророк, Божие благоутробие». Мы уже упомянули о том, что глагол «разумети» значит «узнать», «разуме» здесь аорист, то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме третьего лица, единственного числа, поэтому подставляем местоимение «он» при переводе на русский язык, ибо он познал, разуме, то есть познал, узнал, слово «бо» значит «ибо», ибо он узнал, как пророк, Божие милосердие, благоутробие – это калька, то есть перевод по частям греческого слова «эвспланхния». «Эв» – первый слог, вот он и, собственно, переводится на церковнославянский язык «благо». Но и иногда и в церковнославянских текстах вот это греческое слово, которое мы назвали «эвспланхния», переводится словом «милосердие». Слово «милосердие», в свою очередь, калька с латинского «мизерикордия». Вот интересно, что в церковнославянском языке мы находим иногда следы влияния латинского языка. Он не только влиянию греческого языка подвергался. Но вот здесь в данном случае переведено «благоутробие». На русский язык мы можем перевести словом «милосердие», ибо он познал, как пророк, Божие милосердие. Далее читаем тропарь канона «тем же ревноваше пророчеству не солгатися». «Тем же поэтому ревноваше» — он ревновал, здесь другое церковнославянское прошедшее время, оно называется «имперфект», «он ревновал», и далее «пророчеству не солгатися». Этот синтаксический оборот называется дательный падеж с неопределенной формой глагола. Пророчеству – это слово в дательном падеже, неопределенная форма глагола «солгатися» здесь с отрицанием «не солгатися». Слово в дательном падеже здесь является логическим подлежащим, поэтому переводим его именительным падежом «пророчество». Ну а вот что касается неопределенной формы глагола «не солгатися», в греческом тексте ему соответствует, то есть вот этому слову соответствует неопределенная форма глагола в страдательном залоге. Страдательный залог обозначает, что подлежащее не является совершителем действия, а испытывает на себе действие. В русском и в церковнославянском языке вот эта категория залога глагола выражена не очень четко. Вот если мы будем при переводе этой фразы опираться на греческий текст, то «пророчеству не солгатися» надо перевести так, чтобы пророчество не было обмануто, чтобы пророчество не было обмануто. Итак, Иона фарсис побеже, проразумев обращение нине витянов, разумебо яко пророк Божие благоутробие, тем же ревноваше пророчеству не солгатися. Иона побежал или убежал фарсис, предузнав обращение ниневитян, ну или же покаяние ниневитян. Ибо он познал, как пророк, Божие милосердие, поэтому он ревновал о том, чтобы пророчество не было обмануто. Вот в этом тропаре вспоминается история пророка Ионы. В Библии, в книге пророка Ионы рассказывается, что когда Бог повелел ему идти в Ниневию, он решил убежать от Бога, сбежать в самый дальний город, известный ему, город Фарсис, находившийся на побережье Испании. Но вот здесь автор канона толкует такой поступок Ионы в том смысле, что он не хотел проповедовать покаяние в городе Ниневии из-за того, что знал о том, что этот город будет помилован Богом, что ниневити не покаются, город будет помилован, и пророчество о его гибели окажется ложным. Таково толкование бегства Ионы от лица Божия, толкование, которое предложил святой Андрей Критский, автор канона. Ну, давайте прочитаем комментарий епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, комментарий на вот этот только что разобранный нами тропарь Великого канона. «Пророк Иона, современник и подданный израильского царя Иеровоама II, жил незадолго до падения израильского царства от ассирийского царя Салманасара в VIII веке до Рождества Христова. Господь повелел Ионе идти в ассирийскую столицу Ниневию и возвестить жителям ее, что беззаконие их достигли до крайней степени и прогневали Господа. И он уклонился от исполнения этого повеления. Вместо того, чтобы идти, куда велено, он пошел в Эпию и здесь сел на корабль, отправлявшийся в Фарсис, финикийскую колонию в Испании. Ионе не хотелось быть вестником гнева Божия на Ниневию. Он предполагал, что ниневитяне покаются, и милосердный Господь сжалится над ними, приложит гнев на милость, и они сохранены будут на погибель израильтянам. Этого не хотелось пророку. По любви к Отечеству он желал погубления ниневитян для спасения от них своего Отечества и ревновал о том, чтобы грозное его пророчество против них не оказалось напрасным. ревность поистине неразумная, хотя и проистекала из доброго побуждения, а потому она не была угодна Господу. Поведение пророка не воспрепятствовало исполнению воли Божией. Господь устроил, что пророк все-таки явился в Ниневию и был свидетелем помилования ее. Так неизменна воля Божия относительно спасения грешников. Господь ничьей не желает погибели, но всем хочет спастися и в разум истины прийти. Он долготерпит самым тяжким грешникам, ожидая от них покаяния и обращения. Пусть грехи их вопиют на небо, как вопияли грехи содомлян и ниневитян, и требуют казни виновным от его правосудия. Господь медлит своим судом. Ему жаль грешника. Как бы ни были тяжкие грехи кающегося в них, он всегда готов простить и очистить от них. Только нераскаянность и отчаяние — непростительные грехи. Безмерно тяжек грех Иуды-предателя, но и Иуда получил бы прощение, если бы не отчаялся в милосердии Божием, если бы с надеждою на оное принес раскаяние. Имея в виду все сие, размышляя о трогательном долготерпении и милосердии Божием грешникам, устыдись, душа христианская, своей беспечности и коснения во грехах. Возблагодари Господа, дающего тебе время на покаяние, и поспеши принести оное, пока не ушло еще время. Обратимся к следующему тропарю. «Даниила в рове слышал еси, как о загради уста о душе зверей. Увидела еси, как о отроцы иже о азарии, погасиша верою пещи пламень горящий». «Даниила в рове слышала еси, как о загради уста о душе зверей». Душа, обращение к душе, здесь вот мы видим «о душе». «Душа, ты слышала о Данииле во рву». «Слышала еси» — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Это перфект второго лица единственного числа, то есть переводим на русский язык, подставив местоимение «ты». «Ты слышала о Данииле во рву». Далее «как о загради уста зверей». «Загради» аорист третьего лица единственного числа. Мы сегодня уже упоминали такую грамматическую форму одной из прошедших времен. Подставляем местоимение «он» для перевода. «Как закрыл, заградил он пасти зверей». Далее читаем тропарь канона. «Уведела еси, как о отроцы иже о азарии, погасиша верою пещи пламень горящий». «Уведела еси, ты узнала», перфект второго лица единственного числа. Далее «отроцы иже о азарии». «Иже о азарии», то есть «вместе с азарией». Слово «иже» здесь является соответствием древнегреческого артикля. Артикль — такая часть речи, которая отсутствует в русском языке, поэтому здесь это слово, строго говоря, не имеет перевода на русский язык, но вот этот артикль «иже» вводит словосочетание с предлогом «о азарии». Предлог «о» очень многозначен в церковнославянском языке. Вот здесь это словосочетание имеет значение «вместе с азарией» или более буквально «вокруг азарии». Вот если греческое словосочетание, которое здесь в оригинале находится, перевести, то можно перевести «вокруг азарии». В переносном смысле «вместе с азарией» — отроки, которые находились вместе с азарией. Далее «погасиша верою пещи пламень горящий». «Верою погасили горящий огонь печи». Итак, «Даниила в рове слышала еси, как о загради уста о душе зверей, увидела еси, как о отроцы иже о азарии, погасиша верую пещи пламень горящий. Душа, ты слышала о Данииле во рву, как заградил он пасти зверей, ты узнала, как отроки, бывшие вместе с Азарией, верой погасили горящее пламя печи. Здесь вспоминается два эпизода из книги пророка Даниила. Эпизод, о котором рассказывается в третьей главе книги пророка Даниила, чудесное спасение трех еврейских юношей Анании, Азарии и Мисаила, которые отказались подчиниться приказу царя Навуходоносора о поклонении идолу. За это были брошены в огромную разожженную печь. И второй эпизод, который рассказывается в шестой главе книги пророка Даниила, где рассказывается, что после захвата Вавилона медянами и персами Даниил, как человек очень мудрый, был царем Дарием, назначен одним из трех правителей страны, в подчинении у которых находились все правители провинций. И такое возвышение Даниила вызвало зависть придворных. Они оклеветали Даниила перед царем Дарием, и он по их навету был брошен в яму со львами. Прочитаем комментарий епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Пророк Даниил, находясь в плену вавилонском, прославил себя истолкованием снов, виденных Навуходоносором, и вошел в милость его. Навуходоносор поставил его начальником Вавилонской области и главою халдейских мудрецов. Когда Вавилонское царство покорено было медянами и персами, Даниил пользовался также их расположением. При Дарии медянине он был в числе трех сановников царских, имевших под своей властью правителей 120 областей, на которые разделено было царство. Царь намерен был поставить его и над всем царством, но это возбудило зависть в начальниках областей. Они решились погубить его. Они уговорили Дария издать указ, чтобы никто из его подданных в течение 30 дней не обращался с просьбами ни к какому богу или человеку, кроме Дария. Даниил не исполнил этого нечестивого повеления, он продолжал молиться Богу, и за сие по навету своих врагов к прискорбию царя был брошен в глубокий ров на съедение львам. Но Господь спас Даниила. Он послал к нему ангела своего и затворил пасти кровожадным зверям. Они не дотронулись до раба Божия. Дарий, любивший Даниила, обрадовался его чудесному спасению и приказал бросить к львам в ров его завистников, которые тотчас были растерзаны зверями. Не менее чудесно было спасение от смерти трех отроков иудейских вместе с Даниилом, отведенных в плен, за то, что они не воздали божеских почестей статуе Навуходоносора. Они по его повелению брошены были в печь, раскаленную всемеро сильнее против обыкновенного. Но среди огня они остались невредимыми. К ним послан был ангел и сохранил их. Положение Даниила, поверженного в львиный ров, и трех отроков, брошенных в печь, есть образ дьявольских искушений, воздвигаемых на каждого, кто желает и ревнует быть верным слугой Господа. «Аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови душу твою во искушение». Читаем в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». 2 глава, 1 стих. «Искушения идут от мира, от нас самих, но преимущественно от ненавистника добра, врага Бога и человеков, дьявола. Он, яко лев рыкая, ходит, иский, кого поглотити, как львы желали поглотить Даниила». Самое надежное орудие для борьбы с ним есть вера. И Даниил, и три отрока одушевлены были верой во всемогущество и благость Господа, зная, что Он силен и по милосердию готов избавить их от смерти. Но вместе они веровали в обетованного Христа, которому вели закон и пророки. В том и другом значении вера была спасительна для ветхозаветных праведников и даже чудодействовала в них и через них. Менее ли она спасительна и сильна для новозаветных верующих? Итак, не бойся дьявола, когда приступаешь работать Господу. Вооружайся против него верой, как Даниил и три отрока. С верой молись Отцу Небесному. Не введи меня во искушение, но избавь меня от лукавого. И Господь не выдаст тебя ему, если вера твоя будет так же крепка и жива, как вера сих праведников. Обратимся к следующему тропарю. «Ветхого завета вся приведох ти душе к подобию. Подражай праведных, боголюбивое деяние, избегни же паки лукавых грехов». «Приведох» — это аорист в форме первого лица единственного числа. «Я привел ти тебе», то есть «я привел тебе». Но если обратиться к греческому оригиналу, то слово, которое там на месте церковнославянского «приведох» употребляется, значит скорее «провел», «я провел пред тобою». «Ветхого завета вся». «Вся» в данном случае — это форма винительного падежа множественного числа мужского рода. Такую именно грамматическую форму мы находим в греческом тексте, то есть переводим словом «всех». «Ветхого завета» — беспредложная конструкция, которая часто бывает в церковнославянском языке. Для перевода на русский язык подставляем предлог «из». «Из Ветхого Завета всех провел я пред тобою душа». Далее по-церковнославянски «к подобию». Слово, употребляемое здесь в греческом оригинале, можно перевести как «пример», то есть «для примера». «Всех из Ветхого Завета провел я пред тобою душа для примера». Далее читаем тропарь канона «подражай праведных боголюбивое деяние, избегни же паки лукавых грехов». Вот здесь прилагательные «праведных лукавых» имеют форму родительного падежа множественного числа. И кроме того, это так называемые субстантивированные прилагательные, то есть прилагательные, выступающие в роли существительных. Ну, например, вот как слово «нищий» в русском языке во фразе «нищий стоит на паперти», вот прилагательное «нищий» как раз в роли существительного. Поэтому и переводить эти прилагательные «праведных», «лукавых» можно именами существительными «праведников», «грешников». «Подражай праведных боголюбивое деяние», читаем по-церковнославянски, перевести можно «подражай боголюбивые дела праведников». Далее по-церковнославянски «избегни же паки лукавых грехов». Слово «паки» значит «снова», «еще», ну, иногда «к тому же», «кроме того», то есть и «кроме того», «избегай грехов лукавых грешников». Можно, чтобы перевод лучше выглядел, стилистически перевести, допустим, «порочных людей». Итак, «Ветхого завета вся приведох ти душе к подобию, подражай праведных, боголюбивое деяние, избегни же паки лукавых грехов». «Вся» переводим как «всех», «праведных» — праведников, «лукавых» — грешников или же «порочных людей». «Душа, я провел пред тобою всех из Ветхого Завета для примера. Подражай боголюбивые дела праведников и, к тому же, избегай грехов порочных людей». Вот такой здесь перевод. Следующий тропарь — «Правосудие спасе. Помилуй и избави мя огня и прещения, еже имам на суде праведно претерпети. Ослаби ми прежде конца, добродетелью и покаянием. Слово «прещение», которое здесь встречается, значит «гроза», «кара», «гнев», то есть «правосудие спаси», «помилуй и избави мя огня и прещения», «правосудный спаситель», «помилуй меня и избавь меня от огня и кары». Опять же, обратим внимание, что в церковнославянском тексте здесь беспредложная конструкция «огня и прещения». При переводе на русский язык предлог мы подставляем, предлог «от», «от огня и кары». Далее, «еже имам на суде праведно претерпети», «еже» — относительное местоимение, которое, поскольку слово «прещение» среднего рода, то, естественно, относительное местоимение в форме среднего рода с ним согласовано. Мы, поскольку слово «прещение» перевели на русский язык словом «кара», то и будем переводить далее «избавь меня от кары, которую я должен претерпеть» или «которой я должен подвергнуться на суде». «Имам на суде праведно претерпеть» и читаем в церковнославянском тексте. «Имам» буквально «имею», «имею претерпеть». Но вот здесь это слово «имам» имеет оттенок долженствования. И всегда в подобных случаях, когда оно, это слово, участвует в образовании форм сложного будущего времени, «имам претерпети» — это вот так называемое сложное будущее время. Но здесь оттенок долженствования, как мы сказали, «я имею претерпеть» или «я имею подвергнуться» буквально, но можно перевести «я должен подвергнуться», «избави меня от кары, которой я на суде справедливо», по-церковнославянски «праведно», «должен подвергнуться». Далее «ослаби ми прежде конца, добродетелью и покаянием». «Ослаби» здесь можно перевести как «доставь облегчение», «дай мне облегчение». «Прежде конца» подразумевается конец жизни, «прежде кончины моей», «через добродетель и покаяние». Итак, «правосудие спаси», «помилуй и избави мя огня и прещения, еже имам на суде праведно претерпети, ослаби ми прежде конца добродетелью и покаянием». «Правосудный спаситель, помилуй мя и избавь меня от огня и кары, которой я должен справедливо подвергнуться на суде. Дай мне облегчение прежде кончины через добродетель и покаяние». Ну вот на этом сегодня мы закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!